Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Сегодня открываем пятую главу неканонической книги Ветхого Завета, книги Иисуса, сына Сирахова. В прошлый раз четвертую мы дочитали. В этот раз пятую будем изучать пристально.
Да. Я напомню, что книга Иисуса, сына Сирахова, книга неканоническая, но она есть в нашей Библии, она считается очень душеполезной, и она принадлежит традиции литературы премудрости, в которой особенности сильно чувствуется влияние книги притч Соломоновых, которую мы читали, да, то есть это все одна традиция, и Иисус, сын Сирахов, строит свою книгу как наставление сыну, как достичь в жизни успеха, если угодно, да. А молодой человек, он перед ним, вот как бы жизнь еще представляет собой некую возможность, и он думает о том, как стать богатым, как стать успешным, как прославиться, как обрести влияние, власть, положение в обществе. Ну, Маша, ну, это и быть счастливым, да?
Угу. В этом есть что-то
плохое вообще-то?
Да, да нет,
нет, совершенно нет. Нормальные вещи. Молодые люди, они амбициозны, особенно тут-то Иисус, сын Сирахов, он пишет это не просто для молодого человека, а молодого человека с амбициями, представитель каких-то высших слоев, аристократ. То есть, понимаете, у него впереди...
То есть, наставление для золотой молодежи.
Ну, в каком-то смысле, да. И здесь в чем проблема-то? Что у молодого человека есть возможность сделать, а разума еще и опыта не достает. И вот тут он может к этим хорошим вещам пойти короткой дорожкой. А короткая дорожка – это всегда она нехорошая. Она всегда... Краткий путь состоит в том, чтобы забрать это, но за счет чей-то, да? То есть это обычно какой-то путь греха. И основная идея этой книги состоит в том, что он говорит, да, ты все это получишь, это все хорошие вещи, но ключ к ним лежит совсем в другом месте. Это не короткая дорожка, а это божественная премудрость. И он его подобляет женщине, которая очень хлебосольная, которая очень красивая, которая очень обидчивая. Это все традиция притч.
Угу.
Если тебе удастся с ней выстроить правильное отношение, она тебя всем одарит. Ты будешь и славен, и долголетен, и успешен, и богат, и все-все-все. Но если она от тебя отвернется, то ты будешь очень грустным и печальным, потому что ты будешь идти путем нечестия, ну, без мудрости, да, и ничего от этой жизни хорошего не поимеешь. Вот она мысль. И поэтому выше злата, выше серебра, выше славы человеческой ставь божественную мудрость. С ней не просто, но она ключ от жизни. Вот как бы мысль, она такая, постоянно здесь сквозит. И он дает серию неких наставлений. Они бывают рассыпаны, как вот отдельные кусочки. Они бывают связаны в какие-то циклы, определенные цепи, такие рассуждения.
Интересно, почему тот, кто писал, не упорядочил материал?
Ну, слушайте, он упорядочен, но этот порядок, видимо, был известен ему одному. Вот. Какая-то такая вот китайская энциклопедия, понимаете, то, что вот мы здесь видим, то есть одна тема, потом идет другая.
Ну, просто мы
тема,
перескакиваем третья, с одной,
да,
темы на другую,
но
и
они
иногда
все,
непонятно.
Да. Но потом каждый раз он возвращается к теме мудрости, и он говорит, как она прекрасна, или как нужно приложить усилия, чтобы ее обрести, какие блага она дает. То есть он уходит в такую-такую-такую тему, рассматривая ее с точки зрения божественной мудрости, а потом снова возвращается к исходной точке, что такое мудрость. И вот давайте сейчас глава пятая, и мы здесь давайте вот почитаем некие важные вещи.
Наставления.
Значит, ну вот давайте, два первых стиха. «Не полагайся на имущество твои и не говори, станет на жизнь мою. Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в похотях сердца твоего, и не говори, кто властен в делах моих. Ибо Господь непременно отомстит за дерзость твою». О чем, Маша, тут идет речь? Молодой человек – это, я говорю, вот золотая молодежь, то есть это люди знатные, состоятельные и так далее, и он им говорит, да, у тебя будет состояние, да, у тебя будет богатство, власть, все прочее, но не думай, что если появилось у тебя богатство, ты можешь сказать, все, моя жизнь состоялась. Ничего мне для жизни делать больше не надо. станет на жизнь мою, и буду жить в свое удовольствие. Не делай этого. То есть человек, который вот так вот чувствует, и он думает, я хозяин своей судьбы, я могу определять свое будущее, жизнь у меня в кармане, это заблуждение. И такой человек порой грешит, предается разного рода удовольствиям, разврату, безобразию, правильно? Ну, потому что, вот он на вершине этой жизни и может делать, что хочет. Не говори, потому что на самом деле господин над твоей жизнью – это Бог. Если ты так будешь думать, Бог тебе отомстит за твою дерзость.
Покарает.
Покарает. Дальше. Не говори, я грешил, и что мне было, ибо Господь долготерпелив. А при мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех ко грехам, и не говори, милосердие его велико, и он простит множество грехов моих, ибо милосердие и гнев у него, и на грешников пребывает ярость его. Это о чем? О том, что имей веру, имей над собой высшую власть, и не говори, вот я грешил, и что мне было? Бога-то нет. Или, например, а почему так? А потому что Бог тебя терпит. Он терпит тебя, безобразника, чтобы ты покаялся, что он дает тебе шанс, а ты им не пользуешься. Если речь при мысли об умилостивлении Бога, то есть чтобы принести жертву, ты к ней, ею пренебрегаешь. Не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех ко грехам и продолжать дальше грешить. То есть если согрешил и думаешь, а зачем я буду жертву умилостивления приносить? Я же грешил, там мне ничего не было, да? Никакого Бога нет.
То есть рано или поздно все равно прилетит.
Прилетит. И не говори, да, он милосерд, он простит мне множество грехов. Вообще Иисус, сын Сирахов, он очень суров. Он говорит, не простит. Не простит. На грешниках пребывает ярость его. Никакого шанса у тебя не будет. Не говори. А это все от чего? От пресыщенности жизнью, от богатства и от гордыни. Иисус, сын Сирахов, этого не любит. Предупреждает. Внезапно, немедля обратиться к Господу, не откладывая. То есть, если нагрешил, немедли. Немедли. Ибо внезапно... Сейчас у меня тут... Ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения. Внезапно. Когда ты не ожидаешь. Ты думаешь, жизнь состоялась, все в порядке, все хорошо. У меня полные амбары. Как в притче, помните, о безумном богаче. Внезапно. Не полагайся на имущества неправедные. Они не принесут тебе пользы в день посещения, когда Бог тебя посетит, да? Не вей при всяком ветре и не ходи всякую стезею. Таков двоедызык. Так, тут новая мысль. Все, 11 стих. Новая мысль. Мы сейчас к ней обратимся.
Неожиданно.
А до 10 стиха это, согласитесь, цельный... Цельный фрагмент, цепь таких вот рассуждений о том, что, будучи богатым, будь очень-очень смиренным и признавай над собой власть Господа, чтобы посещение Божье не настигло тебя внезапно. Не уповай на свои неправедные богатства, потому что Бог долготерпелив, но Он тебя не помилует. Не откладывай свое искупление, свое покаяние. Вот в этом мысль. Она всем понятна? Понятно. Все, двигаемся к следующей идее. Не вей при всяком ветре. Знаете, что такое веять при всяком ветре?
Нет.
Веять – это значит, есть сеять. Да, ты бросаешь семена в борозду. А веять, как я понимаю, это когда уже идет обмолот, и ты там брали лопату, оббивали эти... пшеницу и брали лопату деревянную и так подбрасывали, и там ветром сносило туда или сюда, понимаете? И отделялась пшеница от соломы. И вот он говорит, смотри на ветер-то, куда он дует, а то твоя солома, она не туда полетит, и зерно твое не туда попадет.
Очень иносказательно.
Не ходи всякую стезёю, то есть думай, какой ты дорожкой идешь, думай, при каком ветре ты веешь, потому что таков который и веет, когда попало, и ходит всеми дорожками, это двоязычный грешник. Как интересно. Смотрите, как интересно. То есть двоязычный грешник, получается, сравнивается с человеком, который... В чем суть как бы метафоры-то.
Почему двоязычный?
Ну, потому что он говорит одно, а делает другое. Или переменяет свое мнение постоянно, в зависимости от конъюнктуры. И такое ощущение, как будто он идет всеми дорожками сразу. И он не различает их, да? Ему все дорожки хороши, лишь бы они были выгодны, да? Так не делай. Будь тверд в своем убеждении, и одно да будет твое слово. Сказал, сделал. Держись своих принципов. Не будь как флюгер. Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ. Ну, слушайте, ужасная, конечно, банальность, но ее надо выбить на граните. Скор к слушанию, обдуманно давай ответ. Имеешь знание, отвечай ближнему. А если нет, рука твоя да будет на устах твоих. Слышите, Мария?
Ну, то есть, если чего-то не знаешь, лучше
помолчи. Помолчи, да. Потому что в речах слава и бесчестие, а язык бывает падением человеку. Вот. Речь идет про язык. Языком лишнего не мели. Не знаешь, помолчи.
И вообще думай, что говоришь.
Думаешь, что говоришь. Лучше слушай, не будь двоязычен, потому что язык – это твоя слава и твое падение. Вот она, традиция мудрости. Ну, слушайте, полезные вещи, говорит Иисус, сын Сирахов.
Ну, вполне.
Вполне. «Не прослыви наушником и не коварствуй языком твоим, ибо на воре стыд, а на двоязычном злое порицание». Не будь неразумным ни в большом, ни в малом. То есть, не коварствуй, не прослыви наушником. Кто такой наушник? Вот все вот за спиной там что-то шепчет,
сплетник.
Сплетни распускает, коварствует, пытается кому-то
врезать,
плетет интриги. Как вот на воре стыд, на двоязычном злое порицание. Вот что тебя ожидает. Прекрасно, прекрасно. Значит, первый вопрос – это не будь горделивым и самоуверенным от своего богатства. Второй вопрос – не будь, следи за своим языком. И третий вопрос – это отношения с друзьями. Как надо относиться с друзьями?
Давайте. Это уже следующая глава.
Да.
Шестая.
Маша, мы почитаем ее?
Угу.
Иначе как? Вот это цельный фрагмент.
То есть в одной главе получается...
Не в одной главе, а вот то, что мы читаем, это все цельная цепочка, которая заканчивается призывом к мудрости.
Угу.
«Не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор, так и грешник двоязычный». Вот. Это вот что такое? «Не делайся врагом из друга». Не будь вероломным. Если кто-то тебе поверил, не наноси удар из-под тишка, не предавай, будь верным своим друзьям, потому что таких людей не любят. И их удел – это стыд.
Что логично.
Да, никто с ними дружить не будет. Понятно, да?
Угу.
Не делайся врагом из друга. А это очень легко сделаться врагом из друга. Человек тебе открыт, и если ты позавидуешь или... ты знаешь, куда ударить, короче говоря, чтобы сделать человеку больно. Вот не предавай, не делай так. «Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья твои ты истребишь, плоды погубишь и останешься, как сухое дерево. Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем грехов». Это, врагов, это продолжение прежней мысли. Значит, «не возноси себя в помыслах души, чтобы душа не была растерзана, как вол». Это вот от чего человек берет и друга предает?
Ну, думает, что он лучше его.
Лучше, или он его манипулирует, то есть он превозносит. Ты разрушишь свою жизнь, ты как дерево, и уничтожишь свои листья и плоды, и останешься сухим деревом. Сладкие уста умножат друзей, добророчивый язык умножит приязнь. Поэтому отсюда какой вывод?
Ну, то есть, будь вежлив со всеми.
Будь вежлив. Говори доброе, и тогда у тебя и будет много друзей, и хорошие отношения с людьми. Вот. То есть не обижай людей, не оскорбляй людей, не причиняй людям боль своим языком, осуждением и прочим. И тогда будет у тебя хорошо. Ну, мудрость, Маша, это же прямо мудрость.
Да.
Живущих, вот, дальше идет мысль. По поводу друзей. Но с друзьями все непросто, согласитесь. А вот кто такие друзья? Живущих с тобою в мире, да будет много. А советником твоим один из тысячи. Живи своей головой, никого не слушай, но... Ну, маму, папу-то надо слушать, конечно, тут это ж не вопрос, мы это уже проходили. Угу. Но пусть только доверенные люди принимают от них совет. То есть всех людей не делай себе советчиками, не впускай в свою жизнь, кого попало. Вот мысль. Со всеми живи в мире, но советчиков пусть будет один из тысяч. Хочешь приобрести друга? Приобретай его по испытанию и не скоро вверяйся ему. Например, понравился тебе человек, чувствуешь, что вот родство с ним, и хочешь с ним делать какие-то дела, и хочешь с ним дружить.
Но не все так просто.
Не Иисус, сын Сирахов, говорит, не надо сразу ему откровенничать, рассказывать про себя всякое. Знаете, вот это. Не надо. Поберегись. Потом может так оказаться, что ты всю жизнь был откровенный, а с тобой-то никто откровенным не был. И все это время люди, которые были рядом с тобой, они как бы камушек-то держали. То есть, понимаете, ну вот ты можешь потом это обнаружить. И вот тут мы видим, Иисус сын Сирахов имел богатый и, судя по всему,
печальный
негативный
опыт,
да. Только по испытанию, только повнимательнее, как он себя проявит в разных жизненных ситуациях. Бывает друг в нужное для него время и не останется с тобой в день скорби твоей. Вот. А бывает так, что друг, который превращается во врага и откроет ссору по ношению твоему. А? Вот они какие бывают, друзья. Один тебя кинет, другой тебя еще и опрокинет и станет твоим врагом, ударит из-под тишка. С людьми будь осторожнее. Бывает другом в трапезе и не останется в день скорби. Когда у тебя все хорошо, трапеза, чего бы не быть другом. В имении твоем он будет, как ты, и дерзко будет обращаться с домочадцами твоими. Но будешь ты унижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. То есть ты его впустишь как члена семьи.
А он тебе нож в спину.
Ну, слова, написанные, конечно, опытом. Отдаляйся от врагов твоих, будь осмотрителен с друзьями твоими. С врагами общения не имей, вычеркни их из жизни своей, а с друзьями будь осторожен. Никому, вот это такая книга, ну, слушайте, ну, это мудрость, она говорит, никому не надо верить, до конца. Вот это Иисус, сын Сирахов. Верный друг, крепкая защита, вот кто его нашел сокровище. Верному другу нет цены, и нет меры доброте его, все для тебя сделает. Верный друг – врачество для жизни, боящиеся Господа найдут его. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, каков он сам, и таким делается и друг его. То есть человек сродных себе находит в друзья. Ну, как вам мысль, Мария?
Ну, в принципе, мысль-то замечательная.
Мысль замечательная. После того, конечно, всех своих друзей разгонишь.
Никому не доверяешь.
Никому не доверяешь, но мысль хорошая. Итог. Призыв к мудрости, гимн мудрости. Сын мой, от юности своей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Мудрость найдешь еще до того, как стать седым. Мы ожидаем обычно от людей пожилых, что у них появляется мудрость. Всегда ли это бывает?
Не всегда.
Отнюдь. А вот тут он обещает, что еще прежде, чем станешь ты седым, ты начнешь в жизни такое, что понимать. Если от юности приложишь внимание и будешь изучать учение. Приступай к ней, как пашущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее. О, какая красивая метафора, Маша! Какая красивая метафора! Как пашущий и сеющий. Он сразу ожидает урожай?
Нет.
Его ожидает пустое поле, которое надо пропалывать, которое нужно ухаживать и так далее. Много труда его ожидает.
Угу.
Вот, ожидай добрых.
Плоды будут.
Вот так же и с мудростью, не сразу жди результата. Малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее. Но надо потрудиться. И для невежд она очень сурова. И неразумной с этой мудростью не останется. Чего она ему? Она будет для него как тяжелый камень испытания, и он не замедлит ее сбросить. А премудрость соответствует имени своему и немногим открывается. Послушай, сын мой, прими мнение мое, не отвергни совета моего, наложи на ноги путы ее, на шепь, на шею твою цепь ее, подставь плечо ее и неси ее, и не тяготись ее узами. Стань ей рабом, оденься в ее кандалы, подчини себя ее воле, этой мудрости. Вспомним Евангелие. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я упокою вы, ибо бремя мое благо, иго мое будет благо, и бремя мое легко. Понимаете? Это язык премудрости. Это вот об этом.
Угу.
Только тут Христос говорит о себе, как о воплощенной премудрости. А тут речь идет о том, что возьми эти цепи, подчини себя этой мудрости, приблизься к ней всей душою твоей, всей силой твоей соблюдай пути ее, исследующий, и она будет тобою познана, и, сделавшись обладателем ее, ее не покидай. И, наконец, ты найдешь в ней успокоение, и она обратится в радость тебе. Чувствуете связь с Евангелием?
Угу.
И найдете покой душам вашим, и найдете себе успокоение. Это вот то, что говорит Иисус, это прямая аллюзия к вот этим словам Иисуса, сына Сирахова. Это удивительно. Путы ее добудут тебе крепкую защиту, и цепи славным одеянием, ибо на ней украшение золотое, узы ее гиацинтовые нити. Вот, это на самом деле не кандалы, это на самом деле не наручники, а это на самом деле прекрасные украшения. Как одежду славы ты облечешься ею и возложишь на себя, как венец радости, да? Сын мой, если пожелаешь ее, научишься, предашься ей душой своей, будешь ко всему способен. Вот, она даст тебе все. Если с любовью будешь слушать ее, поймешь ее, и если преклонишь ухо твое, будешь мудр. И поэтому бывай в собрании старцев. Кто мудр, прилепись к тому, люби слушать всякую священную повесть. Притчи разумные да не ускользают от тебя. Слушай умных людей, читай умные книжки, ищи мудрость. Увидишь разумного, ходи к нему с утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его. Размышляй о повелениях Господа. Всегда поучайся в заповедях его, и он укрепит твое сердце, и желание премудрости дастся тебе. На этом я предлагаю на сегодня закончить, потому что нас ожидает, поверьте, Маша, много интересного в этой книге Иисуса, сына Сирахова, потому что дальше там просто будет... Он будет делиться своим жизненным опытом.
То есть, видимо, писал ее человек уже...
Умудренный
в преклонных годах и, видимо, много знал.
Много знал. Это малая часть знания. Да. Нас ожидают настоящие откровения.
Поверьте. Отлично. Значит, в следующий четверг в это же самое время. Ну, а мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!